На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. И у нас на повестке сразу три демонстрации. Одна для Сергея Шойгу, вторая для Андрея Белоусова, третья для Владимира Путина. Мы начинаем с первой для Сергея Шойгу, хотя, скорее всего, вот тот форум, который сегодня начался в Москве, является демонстрацией самого Сергея Шойгу.
В Москве, в Национальном центре России, под председательством секретаря Совбеза Российской Федерации Сергея Шойгу проходит 13-я международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Участие в форуме подтвердили более 120 делегаций из 105 стран, входящих в БРИКС, ШОС, АСЕАН, СНГ, Лигу арабских государств, Африканский союз, ОДКБ и другие международные организации. Россия также направила приглашение США и целому ряду недружественных стран, рассказал в интервью РИА Новости замсекретаря Совбеза Александр Венедиктов. При этом Запад давит на партнеров России, чтобы те не посылали свои делегации в Москву, сообщил он. На сайте Национального центра России отдельно анонсировалась встреча Сергея Шойгу с куратором китайских спецслужб, членом политбюро ЦК КПК Чэнь Вэньцином. Сергей Шойгу и Чэнь Вэньцин осмотрят выставочные экспозиции, в частности, посвященные 80-летию Победы и преступлениям киевского режима в ходе СВО на Украине. И действительно, судя по сообщению корреспондента РТ, здесь их уже поджидали.
В настоящий момент 13-я международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, уже стартовала. В настоящий момент члены делегации осматривают выставку, представленную здесь. Эта выставка посвящена 80-летию Великой Победы, а также отдельная экспозиция посвящена преступлениям киевского режима. Но вот с минуты на минуту должен прибыть сюда член китайской делегации, член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Чэнь Вэньцин, который обсудит вместе с Сергеем Шойгу вопрос общественной безопасности, юстиции и правопорядка в рамках механизма взаимодействия с китайской стороной.
Кстати, Чэнь Вэньцин и в прошлом году приезжал на подобную встречу, но тогда у него был другой хозяин, Николай Патрушев. Но показывали и рассказывали гостям абсолютно то же самое.
Мы также подготовили выставку по теме масштабных военных преступлений, которые совершал и продолжает совершать киевский режим.
Сегодня же источник ВЧК ОГПУ подтвердил информацию о допросе главы Совбеза Сергея Шойгу двухнедельной давности. По его словам, добро на следственное действие дал Путин примерно с такой формулировкой. Если есть что-то действительно серьезное, то работайте.
Михаил Притула с нами на связи, военный эксперт. Михаил, здравствуйте. Вот первую из демонстраций хотелось бы с вами обсудить. Демонстрация для Сергея Шойгу, того, что 105 стран, БРИКС и так далее, много аббревиатур, вы услышали, приезжают к нему. И каждый год им показывают одно и то же выставку преступлений украинского режима. Это что-то дозначит, то, что они все-таки к нему приезжают, эти страны, все эти советники по безопасности? Что это нам... Что они хотят нам показать всем вот этим, самого Сергея Шойгу или отношение к России, которое все еще существует?
Знаете, мне кажется, что они хотят легитимизировать таким образом собственные преступления, которые были совершены российскими войсками на территории Украины. А больше, собственно говоря, ничего, потому что легитимизировать свои действия – это главная их задача. Потому что скрыть свои преступления они могут только еще большими преступлениями или обвинив в преступлениях, допустим, киевский режим.
А вот эти гости, да, Сергей, а вот эти гости, которые приезжают, их водят на эту выставку, этот гость из Китая, Михаил, простите, пожалуйста, Михаил, вот этот вот гость из Китая, которого ведут и говорят, что вот это вот преступление, как вы думаете, что они думают об этом?
Я думаю, что Китай думает об этом гораздо не так, как думает об этом Россия, что думает Китай. Потому что Китай мудр, Китай имеет многотысячелетнюю культуру, и китайцы прекрасно понимают, что происходит в Украине и чем занимается Москва. Но почему тогда возникает вопрос, почему они ездят тогда вот в Москву, и товарищ Си приезжал, и вот другие высокие гости приезжают в Москву? На самом деле ответ тут достаточно прост, потому что Москва и, собственно говоря, территория Российской Федерации является целью номер один для расширения Китая и возврата исконных китайских территорий Китая, которая ныне, это северная часть Китая, она оккупирована Российской Федерацией. И политика Китая направлена прежде всего на возврат этих территорий, потому что население Китая очень сильно растет, а там территории абсолютно не заселены. Демографическое давление, есть такой термин и такой показатель, примерно в 100 раз выше со стороны Амура в сторону Российской Федерации. То есть Китай есть чем заниматься.
Михаил, то есть они ездят присматривать за своими территориями?
Ну, конечно. Вы знаете, я обратил внимание, что в Москве на Красной площади указатели на самом деле находятся, то есть все туристические указатели находятся на русском, английском и китайском языке. Да, то есть вот мы в данном случае видим, что ну, китайцы приезжают и присматривают, что делает на самом деле Российская Федерация.
Мы с этим мероприятием закончим, потому что, в общем, оно достаточно, я думаю, даже вот я бы не сказала, что пустое, оно является пустым звуком даже для федерального телевидения, ведь Сергея Шойгу не показывают. Те кадры, которые вы видите, несчастные, их несколько, вот мы наковыривали где только могли, там, в каком-то телеграм-канале, где-то в РИА Новостях.
Снимаем, потому что мы с вами давно уже говорили о том, что еще где-то полтора года назад Шойгу имел очень высокий вес в российском обществе и был фактически второй фигурой после Путина. Естественно, что многим башням Кремля это нравилось, усиление Шойгу таким образом, и Шойгу уже, в принципе, мог рассматриваться как преемник Путина и присматривать для себя пост президента России. Естественно, что это многим не нравилось, и, я думаю, Путину в том числе. Поэтому вот излишняя раскрутка Шойгу в то время она привела к небытию сегодня.
Да, к закрутке.
Вот как бы простая логика событий. Борьба за власть, ничего более.
Спасибо, спасибо, Михаил. Мы сейчас продолжим этот разговор следующей презентацией уже для преемника Сергея Шойгу на посту министра обороны, закрученного Шойгу, на посту министра обороны Андрея Белоусова демонстрировали ему казармы. И вот вы сейчас увидите сюжет, в котором на самом деле сходятся сразу две темы. Кто делал, кто выполнял этот заказ? И зачем он был таким, этот заказ? Давайте послушаем эту историю.
Мы представляем проект разводимого городка на 1000 военнослужащих в составе.
В субботу министру обороны Андрею Белоусову показали новую разработку Минобороны. Состоять городок будет из 5 модульных казарм, рассчитанных на 200 человек. Как отмечал сам министр, одна из целей использования новых казарм – боевая работа, вероятнее всего на войне с Украиной. Возвести подобные, как утверждают представители компании «Волга-Сталь-Конструкция», можно за неделю. Для справки, ООО «Волга-Сталь-Конструкция» контролируется членом Общественной палаты Чувашии Александром Дельманом и его сыном, депутатом Госсовета Чувашии и одновременно руководителем предприятия Олегом Дельманом. Помимо прочего, семья Дельманов управляет и владеет одной из первых в России частной железной дорогой. Соединяет с сетью РЖД более десятка промышленных предприятий города Чебоксары. Им принадлежит Чебоксарский музей пива, земельные участки под автозаправочные станции и прочие предприятия. Дельманы издавали ряд региональных СМИ. Олег Дельман – учредитель еженедельника «Аргументы и факты Чувашия». Оба, отец и сын, окончили военное училище, один саратовское, другой харьковское. В 2018 году как минимум трижды предприятия пытались обанкротить. Сумма задолженности компании перед кредитором составляла 7 миллионов 700 тысяч рублей. Тем не менее, оно всегда выходило сухим из воды. Еще с 2014 года «Волга-Сталь-Конструкция» стала выполнять государственные заказы от Министерства обороны Российской Федерации, в частности, строительство ТМУ – тентно-мобильных укрытий для военной и специализированной техники. Предприятие стало первым и пока остается единственным, кто имеет лицензию на монтаж подобных зданий и сооружений для Минобороны. Каким образом это предприятие стало получать заказы от Минобороны еще 10 лет назад, разобрался «Голос» – движение по мониторингу выборов. В своем докладе «Голос» утверждал, что существует схема скрытого государственного финансирования партий через предоставление госконтрактов тем компаниям, которые пожертвовали им деньги. Треть компаний, пожертвовавших «Единой России» свыше 1 миллиона рублей в 2015 году, получили госконтракты на порядок больше, чем сумма вложений, говорится в исследовании «Голоса». Крупнейшими заказчиками компаний, жертвующими деньги в фонды «Единой России», оказались Минобороны и близкие ему предприятия ВПК. Например, пишет «Голос», компания «Волга-Сталь-Конструкция», пожертвовавшая в 2015 году в фонд «Единой России» 500 тысяч рублей, в этот же период получила госконтракты на общую сумму 1 миллиард и 700 миллионов рублей. Почти все они были связаны с оказанием услуг одному юридическому лицу, АО «Главное управление обустройств войск». В наше время суммы контрактов, разумеется, возросли многократно. Вот и сейчас представители именно этого предприятия отчитываются министру обороны о выполнении заказа на модульные казармы. Как уверяют производители, у военных будет все необходимое.
Отопление организовано электрическими коллекторами, кондиционирование и приточно-вытяжная вентиляция, которая работает в автономном режиме при настройке как на приточку, так и на вытяжку.
Однако полноценных казарм на видео не показали. Министры провели только по фрагментам конструкции, продемонстрировали жилые и общие помещения для военных. Как его уверяют, прослужат такие казармы долго, начиная от 25 лет. Белоусов остался доволен.
То, что вот сейчас увидели, конечно, внушает оптимизм. Есть из чего выбрать. Сделать это надо качественно. Основной критерий качества будет, естественно, оценка самих военнослужащих.
Существование модульных казарм не новость. Их производством занимаются и в Казахстане, и Украине. Причем подобные казармы не новости для России. В середине марта их открывали в военной части в Нижегородской области.
На полигоне одной из воинских частей региона построили новую казарму на 120 мест. Ефрейтор Даниил Сажин из Архангельска на службе пятый месяц. Уже приближается экватор армейских будней. Солдату представилась возможность посмотреть новое место жительства срочников. Казарма для будущих новобранцев. Сам Даниил Сажин сейчас располагается в похожей по соседству. Военнослужащие отмечают в таких условиях и служба в радость.
Нынешняя казарменная презентация вызвала неожиданную дискуссию. Военкор Сладков задался вопросом, для чего все это?
Говорят, для мобильности. Так, а зачем перемещать людей в такие казармы с места на место? Если мы собираемся набирать много людей в армию, тогда другое дело. Но это не для быстрого перемещения. Склады с боеприпасами тоже в легких конструкциях будут размещены. Говорят, дешевые, а систему кондиционирования делают. Что за чудо-казармы такие?
Также военкор не понимает, почему городки именно на тысячу. Человек. Сладков отмечает, что, далее цитата, «это меньше полка, но больше батальона. Что за подразделение или часть?»
Я бы понял, если бы это были подземные, защищенные от тяжелых ракет, жилые помещения, нужные сегодня. А зачем деньги на такие срочные работы уходят?
Сладкова по мысли поддержал экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. То есть против, собственно, домиков он ничего не имеет.
Да нормальные дома, отличные, мы бы взяли их и на 1000, и на 2, и на 5000 бойцов.
Но как с этими домами поступить дальше, это он повторяет вслед за Сладковым. Закопать.
Ночью вырыли бы котлован, следующей ночью еще один. В каждый котлован опустили бы по такому домику. Сверху бревна в 3 наката, желательно еще пару аэродромных плит из железобетона. Затем все засыпали бы землей или песком. А потом землей, а сверху куст посадили бы. И все это к утру, пока хохол не проснулся. Поэтому домики надо делать без окон, с крепкой крышей и всеми коммуникациями. А потом землей, а сверху куст посадили бы. И все это к утру, пока хохол не проснулся. Поэтому домики надо делать без окон, с крепкой крышей и всеми коммуникациями.
Рогозин отмечает, что если враг такие городки засечет, то туда и прилетит. Поэтому все надо закапывать и тщательно прятать.
Военный обман и маскировка. Никаких скоплений личного состава, а домики такие прячем под землю. Да, вид из окон будет примерно такой же, как из гроба. Но ведь не в гробу же. Живые же останетесь и боеготовые.
Пока основным способом размещения военных на фронте являются блиндажи, подземные укрепления с развитой системой коммуникации, где можно разместить и командный пункт, и койки военных.
Сделаны кровати, вот сами делали мы. Освещение есть. Удобно, комфортно.
Автор сюжета Артур Давлетшин после того, как он его закончил, показал военному эксперту Юрию Федорову и задал ему два вопроса. Первый из которых был, как Федоров расценивает сам принцип вот такого распределения заказов по, опять же, извините за тавтологию, принципу лояльности. Много денег дал, сколько денег дал «Единой России», пропорционально этому ты получишь количество заказов.
Такие вещи совершенно недопустимы в нормально действующем хозяйственном механизме, потому что в данном случае поставщик услуг, строитель казарм, во-первых, может навязывать свои условия заказчику, у заказчика выбора нет. Он может не только навязывать условия, но и навязывать конечную продукцию, опять же, потому что у заказчика нет никакого выбора. Он заказал, ему что-то построили, в данном случае модульную казарму, хорошая она или плохая, но деньги уже вложены. А почему, собственно, только одна какая-то организация, в данном случае та, которую вы назвали, является поставщиком этих услуг? В принципе, ведь строительство такого рода помещений, сооружений, дело довольно простое. Ничего сложного здесь нет, никаких уникальных технологий здесь нет, уникальных знаний тоже не требуется. Соответственно, возникает предположение о том, что есть некая коррупционная связь, есть некий фактор, если говорить научным языком, который заставляет исключать всех остальных поставщиков, но просто потому, что есть некий один поставщик, который по каким-то причинам, я склонен предполагать, что по коррупционным, предоставляет вот эту услугу, строит эти казармы. Значит, кто-то в этом может быть очень заинтересован материально, несмотря на то, что господин Белоусов отрапортовал Путину недавно о том, что, в общем, коррупция в Министерстве обороны искоренена.
Ну, кстати, вы видели вот на этих кадрах, что руководитель предприятия Олег Дельман лично демонстрировал Андрею Белоусову вот эти казармы. И вторым вопросом нашего корреспондента для Юрия Федорова был, насколько вообще применимы в военных условиях, а именно для военных условиях их презентовали эти навороченные казармы.
Ну, технически это довольно простая конструкция, значит, есть разные модули, которые где-то там изготавливаются в глубоком тылу, привозятся на, значит, вот на линию фронта, фронтовую полосу, и из них быстренько собирается, значит, какое-то помещение, в котором можно жить. Но, повторяю, здесь угроза того, что это помещение будет накрыто артиллерийским налетом. И вот отсюда и возникает вот это требование или аргумент, значит, оппонентов этой идеи. Как обеспечить безопасность личного состава? Закапывайте в землю. Ну, понимаете, закопать в землю, конечно, можно, но затраты, даже не финансовые, а трудовые, могут быть очень большими. Значит, нужно, чтобы приехал экскаватор, значит, выкопал какую-то большую яму. Все это привлекает внимание вражеской, значит, разведки противника, в данном случае разведки вооруженных сил Украины. Фиксируются координаты этого помещения, ну и этого объекта, и сразу возникает искушение нанести по нему серьезный какой-то поражающий удар.
Ну вот это то, что записал наш корреспондент, эти комментарии. А теперь, Михаил Притула, к вам снова за вашими уже комментариями прямыми того, что вы сейчас увидели. Вот действительно, вот эти казармы с кучей кондиционеров, там показывали то, другое, третье, они на войне зачем?
Знаете, вот первая мысль, которая была, те времена, когда я был офицером, то это строительство таких команд, казарм, это было, ну, в общем-то, зона ответственности прапорщика, да? Прапорщика роты или там, старшего прапорщика батальона, вот, зампотеху. А вот до чего деградировала российская армия тем, что сейчас строительством казарм опекуется, или как это сказать по-русски, занимается, беспокоится об этом целый министр обороны. Ну, знаете, как бы уровень министра обороны должен быть занят какими-то совершенно другими вещами, более высокого уровня. Ну, окей, для нас это не может не радовать, если министр обороны занимается строительством казарм, это хорошо. Если на этом зарабатывают еще и деньги, это вообще прекрасно. Спасибо, что не на ракетах. Вот. Замечательный объект, замечательные казармы. Модульные, дорогие, наверное, очень. И эти казармы, ну, естественно, они являются очень видимой целью, особенно в радиодиапазоне, поскольку мы видим много металла. То есть эти казармы сразу станут видны спутникам, которые работают в радиодиапазоне, и сканирующими спутниками, которыми вооружены силы Украины на сегодняшний день. И ну, туда обязательно что-то должно прилететь. Это первое, что приходит в голову. Где они будут размещаться, эти казармы? В глубоком тылу России? Ну, разве что в глубоком тылу России. Тогда да. А вот если их будут привезут на передок, даже там на расстоянии 200-300 километров удаления фронта, то они смысл имеют только как такое вот очень видное, яркое скопление личного состава. Прекрасная казарма, почему нет? Все из металла, все тепло, все видно очень далеко. Просто великолепная цель для ракетного удара. Михаил, ну, больше сказать как бы ничего.
Да, а вот это, послушайте, вот эти идеи, вот их, значит, сначала построить, начинить вот этим всем, а потом закопать. То есть вот это вообще не очень ли дорого, предлагаемые схемы? То есть сначала их возвести, разработать, а потом еще и очень сложным способом спрятать. Это вообще сколько, во что все это будет обходиться?
Рогозин знает толк в распиловке бюджета Российской Федерации. Вот. Все-таки глава Роскосмоса бывший, поэтому он знает, о чем идет речь. Поэтому, с одной стороны, и как раненый в ягодицу, он тоже знает речь о том, что насколько важно закопаться. Поэтому вот как бы он понимает, что распиливать бюджет нужно правильно. Выкопать котлован, зарыть деньги в котлован и спрятаться туда. Это логично и абсолютно верно. Именно правильный распил. А может, он просто завидует.
Спасибо, Михаил. И, наконец, третья презентация, о которой мы хотим рассказать, демонстрация. Владимиру Путину демонстрировали свои достижения разного рода бизнесмены. Вы, конечно, уже об этом слышали. Он по ходу одного из диалогов призвал задушить Zoom, по которому, кстати говоря, некоторые из них давали интервью до этого. Но дело не в этом. Дело в том, что мы хотели бы показать вам, рассказать об одном совершенно конкретном эпизоде этого общения с бизнесом Владимира Путина. И общение это было с представителем компании, которая обеспечивает информационную безопасность Российской Федерации, который гордится тем, что за годы войны бизнес этой компании утроился. Вот давайте об этом посмотрим сюжет.
Смотрите, я представитель такой весьма специфической отрасли. Это отрасль кибербезопасности, ну или информационной безопасности, как это ранее называлось.
Денис Баранов – профессиональный хакер. В хорошем смысле слова. Его компания в переводе на русский язык так и называется – «Позитивные технологии». Он сначала взламывает системы безопасности своих клиентов, например, банков, потом, наоборот, обучает их эти системы защищать. И вот он рассказывает Путину, что война очень и очень продвинула его бизнес.
Так вот, с началом СВО Россия оказалась в абсолютно уникальной ситуации. Да? То есть такой уровень кибервойны пока еще не видел, на самом деле, это никто и никогда. То есть атаки пошли валом.
Он говорит Путину, что 50% ключевых решений в области кибербезопасности – это были иностранные решения, и все они выключились в один день.
Мы замещали эти средства своими специалистами, для того, чтобы страна вот этот удар в тот момент выдержала.
В результате, он говорит, бизнес-компании за эти 3 года вырос примерно в 3 раза, и количество сотрудников тоже увеличилось втрое. И вот самое интересное, откуда взялись эти сотрудники – оказалось, все из тех же иностранных компаний.
Одновременно с ростом кибератак иностранные вендоры, производители от компаний Cisco, Microsoft, AMD, Intel и прочие, из России ушли. А вот люди, которые в этих компаниях работали, у них же дети, жены, матери, вся своя страна, вся родина вокруг, да, то есть все остальное, они же здесь остались, в отрасли они остались. Эти люди к нам пришли, и у нас появилась возможность создавать те решения, которые до этого создать было невозможно, да, ввиду отсутствия специалистов и ввиду отсутствия вот этого взрывного спроса на рынке. Да.
В итоге они создали самую передовую в мире технологию отражения хакерских атак, которая стала пользоваться колоссальным спросом.
На данный момент мы видим огромный встречный спрос с других стран с точки зрения экспорта.
И вот дальше за все это Владимир Путин его очень благодарит. И вроде эта история должна была этой благодарностью закончиться. Но Денис Баранов неожиданно решил подлить масло в огонь. Прямо-таки хакнул президента России.
Кстати, хотел бы добавить один момент. За счет давление все равно на русских специалистов за рубежом, отрасль кибербеза – это все-таки безопасность, ну, как ни крути. Да, и поэтому мы видим то, что некоторые недружественные страны начинают потихонечку давлением мягким избавляться от русскоязычных специалистов, которые десятилетиями работали в том же там компании Google, Amazon и прочих. И сейчас мы видим возврат этих людей в Россию, конкретно в нашу компанию они приходят. Это очень такой интересный эффект, которого мы не ожидали в 2022 году, к примеру.
То есть он к тем сотрудникам иностранных компаний, которые остались работать в России, приплюсовал тех, которые вернулись работать в Россию. И вроде Владимир Путин должен был этому только порадоваться, но он вдруг страшно обозлился.
Это лишний раз подчеркивает, что они, вот те, кто это делает, недальновидные люди. Недальновидные. Они решают как бы сиюминутные задачи политического характера, вместо того, чтобы думать о будущем, думать о реальном состоянии своих компаний.
Путин сам при этом пообещал, что от политики в данном случае воздержится, но дал немедленный комментарий в духе того, что мы знаем, откуда на Беларусь готовилось нападение.
Я сейчас не буду здесь заниматься вопросами политического характера, но не мы же организовали госпереворот на Украине, понимаете? Кровавый причем. И пошли дальше подавлять там Донбасс и так далее, людей там уничтожать с вертолетов и самолетов. Просто нелепо. Вынудили нас просто делать то, что мы сейчас делаем. Но и пытаются сделать нас виноватыми в этом.
Таким образом, Владимир Путин через голову Дениса Баранова еще раз напомнил своим иностранным оппонентам, кто виноват. Поэтому Баранову пришлось возвращать его к теме разговора о том, как его замечательная компания прекрасно справилась с вызовами военного времени и каким необычайным успехом пользуются теперь за рубежом их новые технологии.
Им всем очень интересно. Они сейчас именно задают вопрос, как же вы выжили, что вы использовали, что вы сделали такого, что вся ваша отрасль цифровизации не была уничтожена.
Ну как за счет чего? Он же только что рассказал Путину. За счет сотрудников иностранных компаний. Поэтому реакцию последнего логичной назвать было никак нельзя.
Если у них это случится, что бы вы им ни рассказали, они все равно не выживут.
В эфире «Радио Свобода» вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Вела программу Елена Рыковцева.